Queres?
Добрый вечер, дорогие зрители и слушатели. В эфире программа «История успеха». И в гостях у меня сегодня Кирсан Николаевич Лемжинов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кирсан Николаевич, как все знают, российский государственный деятель, первый президент Республики Калмыкия, первый глава Республики Калмыкия, предприниматель, президент ФИДЕ. И поговорим мы сегодня о том, что такое успех, как к нему прийти, да, какие качества в характере нужны для того, чтобы чего-то достичь. Но начнем с самого начала, с вашего детства. Я читала вашу биографию, обратила внимание на то, что вы всегда хорошо учились.
Отлично, да.
Да, закончили школу с золотой медалью. Это было призвание, то есть вам это легко давалось, это было дело чести, этого хотели родители. Почему так происходило?
Ну, наверное, с детства все время хотелось реализовать себя, не то что быть первым или все время на пятерке, на отлично учиться, наверное, ну, чего-то доказать самому себе. Вот с детства все время хотелось не расти, как вот сейчас некоторые по карьерной лестнице, или там в школе там тройки, четверки, вот надо пятерки получить. Но, наверное, такой вот урок жизнь преподнесла, когда ну, там пацаны в школу еще не ходили, мне 5 лет было или 4 годика, и соревновались, кто выше залезет по столбу. Там вот такой деревянный столб был, телеграфный. И вот мы делали из проволоки такие кошки, и вот кто сумеет залезть выше. И все несли с собой туда наверх, когда ползли, мел или краску, и отмечали. Вот. И там вот один второклассник или третьеклассник, а в том возрасте, это же когда на несколько лет старше же. Ну,
это была целая вселенная.
Вот. И вот первый раз вот я не долез, там упал где-то с 2-3 метров, а потом вот лес и практически до конца столба. Вот я достиг, метку сделал и опрокинулся. Опрокинулся вверх ногами вот на высоте там где-то 6 метров. Я висел, и тогда вот мир увидел в перевернутом виде, с одной стороны. А с другой стороны, я понял, что все как бы относительно, смотря как на жизнь посмотреть, и каких бы ты высот не достигал, ты, мир может повернуться. Поэтому нужно вот как бы верить в себя, быть всегда спокойным. И поэтому, наверное, и успех пришел, потому что ты когда спокоен, самое главное – гармонии, да, вот в человеке, ну, как бы сосуществуют три гармонии. Одна гармония вот с Всевышним или с космосом. Вот мы говорим, одни говорят, что от обезьян произошли, другие там от Всевышнего вот, сделал. Вторая гармония – это, наверное, с окружающими, с родственниками, с друзьями, с одноклассниками. А третья гармония внутри. Вот самое главное, чтобы если вот, вот эта вот гармония, не нужно каждый день там в зеркало смотреться, вот какой там молодец, диссертацию защитил, или в институт поступил, или заработал 1 000 000 рублей, или 10 рублей. То есть ну, не нужно заниматься как бы самолюбованием и все время думать о том, что ты достиг чего-то. Нужно все время утром просыпаться и посмотреть, руки, ноги на месте, голова не до тумбочки, ты уже счастлив. Это чудесно, это уже чудеса.
Как вы из этой ситуации вышли, когда повисли на столбе?
Ну, я висел там, просто ребята, которые рядом были, они начали кричать, они тоже маленькие, там по 5 лет, по 6 лет, и никто не мог как бы залезть, а я вот висел, ну, я думаю, еще бы несколько минут повисел, там элементарное кровоизлияние бы случилось, или бы сорвался. Там сосед у нас был, монтёр, который в это время, ну, тоже повезло, шел домой, это обеденный перерыв, у него, ну, были профессиональные кошки, и он быстренько залез и снял меня, еще по заднице надавал.
То есть удача в течение обстоятельств.
Да, тоже урок для жизни, не лезь, куда не просят.
А можно сказать, что в вашей жизни присутствовала удача в каких-то моментах? Потому что получается, что, видите, в этой ситуации могло все закончиться плохо, закончилось хорошо, причем совершенно случайно.
Ну, удача всегда нужна, особенно первая удача. Я считаю то, что я остался жив, что получил такой вот урок, ну, не суй нос куда не нужно, да, с другой стороны, что можно всего достичь, если захочешь. И всегда нужно верить вот в удачу, чтобы внутри это вместе со спокойствием было, была удача. И случайно там известный калмыцкий поэт Давид Гугутина в свое время писал: «Дайте, дайте первую дачу, чтобы гордость юную не пряча, человек, как молодой орел, прянул небо и себя обрел, путь свой во вселенной обозначи. Дайте, дайте первую дачу». И поэтому тоже всем желаю, чтобы удача, которая пришла вам первый раз, она сопутствовала вам всю вашу жизнь.
Запомнить вот это ощущение, да, вкус этой удачи и принести его с собой на долгие годы. Кирсан Николаевич, а шахматы как пришли в вашу жизнь?
Ну, тоже в детстве, вообще вот детство такое богатое было событиями. Меня в 5 лет отвели, кажется, в детский садик, и в обеденный перерыв я сбежал из садика, я не мог понять, как вот на улице все бегают, играются там за яблоками, а нас вот взяли вот всех вот после обеда, там вот привели, сказали спать, и через 5 минут просто... Наша комната на первом этаже находилась, выпрыгнул в окно и убежал. И потом вот родители решили больше меня в садик не отводить, и я получил такое вот уличное образование. На улице ребята играли и в шахматы, и в теннис. Ну, а научил меня дедушка, я пришел домой, говорю, вот там на улице в шахматы играет, а у деда шахматы были, он фронтовик, вот прошел всю войну, до Берлина дошел, и он так вот... шутку у меня сначала, ну ты маленький еще, давай в шашки научу тебя. Научил в шашки, через неделю я его начал обыгрывать. Он говорит, давай посложнее в шахматы. Ну через месяц я его тоже начал выигрывать, ему стало обидно, все время меня на улице отлавливал, давай в шахматы поиграем, а я хотел в футбол играть. Ну в школу пошел, вот стал чемпионом школы, потом старший брат Вячеслав, не хватало как бы человека, там команда была, сборная школа, но он на 4 года старше меня был. Первенство города, первенство республики. И вот меня посадили на последнюю доску, я всех выиграл и в 3 классе стал чемпионом республики среди школьников. А в 9 классе уже стал чемпионом республики среди взрослых уже, представляете? Вот, вот здесь вот как бы чуть-чуть я не заболел звездной болезнью. И когда вечером, ну, объявили, ну, я выиграл последнюю партию, что чемпион республики среди взрослых, домой пришел, вот, не мог сначала заснуть, и потом вот, я засыпал, вот, думаю, как я чемпион калмыкии, я самый умный калмык, как я вот это вот в школе, ну, такой весь на крыльях. Ну, в класс прихожу, 8 часов утра, первый урок, урок истории, и одноклассники уже знали, о, Кирсан, чемпион, чемпион, и начали меня качать, то есть подбрасывать вверх. Тут дверь открывается, директор школы Валентина Михайловна Полтавская, учитель истории, заходит, что такое, ребята увидели директора школы, и каждый побежал к своим партам, а я же не мог же подвиснуть в воздухе, вот, и упал, вот. С 1,5 метров на пол и очень больно ударился. Тоже урок.
Еще один урок.
Да, как бы тебя не подбрасывали вверх, рано или поздно иногда ты вот упадешь и очень больно-больно стукнешься. Вот такая вот история.
Как директор школы отреагировал на ваше падение?
Нормально, она сказала сначала, что, значит, на место, вот отругала, что вы тут бегаете, шумите. Ну, как обычно преподаватель.
Чемпионом вы можете быть, но в свободное от занятий время.
Но потом поздравил.
А сколько вам тогда было лет?
Ну, в 9 классе, 15 лет.
15, да?
Да, да. Вот. Ну, а потом уже на заводе, когда я работал, я школу закончил золотой медалью, и был победителем всесоюзной пушкинианы, то есть написал сочинение, первое место я занял в Калмыкии, в России, в Советском Союзе, и без экзаменов, и так как золотой медалью, там мог поступать во многие вузы, и место было на филологическом факультете МГУ. Но я решил как бы жизнь испытать, потому что, ну, эти пятерки, там, золотая медаль, это как бы ничто. Все время вот в жизни у человека должна вот присутствовать самореализация. Я так подумал, мы мимо завода с моим одноклассником Саналом Соломом проходили, подумал, а могу ли я вот на заводе работать, вот эти детали тачить, вот, слесарем смогу быть или нет? Ну, так вот интересно, предложил своему однокласснику, пошли на завод, записались, и через 2 месяца я стал бригадиром комсомольской молодежной бригады, и план там, мы делали регуляторы теплобаланса, РТБ, ГИ, генераторы импульсов, там, собирали вот эти детали, и вот я там 2-3 раза начал перевыполнять план. Ну, получилось. И что, если говоря о шахматах, также вот для рабочих на заводе создал шахматный клуб, выезжали в разные города, выигрывали даже. Ну, потом год отработал, тоже как-то неинтересно стало.
Но и вы уже ребята достигли тех высот, которых могли,
да,
достичь.
Да, и мне предлагали там вот через год, может быть, в университет пойти учиться. Но все-таки золотая медаль. Я был победителем очень многих республиканских и всесоюзных олимпиад по математике, биологии. Вот. Ну, с другой стороны, я не мог определиться, кем бы мне стать, биологом там, или вот филологом. Мама хотела, чтобы я стал ветеринарным врачом. Она вот, ветеринарный врач, да, у нас очень много родственников ветеринарные врачи. И вот тоже вот советуют молодым людям, сейчас вот как раз пора идет экзамен, не выбирайте по престижности вуз, а идите туда, куда вот как бы ну,
куда
сердце.
Куда душа, да, по призванию.
А у меня тогда никуда не просилось. И война в Афганистане, вот советских войск в Афганистан случился, я решил пойти служить вот в Афганистан, выполнять патриотический долг советского гражданина, советского воина, и написал в военкомат рапорт, меня призвали, отправили в Северо-Кавказский военный округ, но дальше в Афганистан меня не отправили, потому что я там хорошо учился, овладевал воинскими знаниями, меня оставили с командиром отделения, замком взвода, старшим сержантом. И тоже, ну, как бы за 2 года прошел путь от простого рядового до замком взвода. А здесь совсем другие условия. Тут здесь не нужно было проявлять свои знания, да. Ты должен
здесь
бежать подальше,
наоборот,
из автомата
конечно.
Стрелять.
И плюс еще уживаться с коллективом.
Да, и вот очень сложно, там же тогда же, ну, такой лозунг, что ли, был там в армии не идти. Вот, 2 года в армии – это вычеркнуто из жизни. Потом очень много про стариков, говорит, стариковщина, дедовщина. Там, ну, действительно, я первый месяц пришел, там некоторые деды заставляли портянки там стирать, но я это как бы не стирал, мы боролись. Там, вот, у нас там группа таких вот было, молодых солдат, но очень тяжело было, и дрались, больно было. И даже я помню после первого месяца, когда вот ночью, в 3 часа ночи мы драили пол в полковой столовой, там и деды нас гоняли. И я до этого прочитал письмо от своих друзей, которые в университете. Вот сегодня дискотека, мы гуляем, пошли туда-сюда.
Защемило
сердце. Да, думаю, что дурак такой, зачем я пошел тут полы драить. И немного обидно и за себя стало. Как-то вот, ну, я думаю, это минутная слабость. И слава Богу, что это прошло. И потом ну, нужно довольствоваться тем, что есть. Вот я драю, значит, я должен хорошо вот помыть пол, чтобы сержант меня похвалил.
Какие цели и задачи тогда были в армии? Потому что это же совершенно другая жизнь. Да? На гражданке ты ставишь себе цель сделать что-то лучше, чем другие. Там достаточно замкнутый круг. И очень мало того, что можно сделать лучше. Вот что тогда вы ставили перед собой, какие задачи?
Сохранить самого себя, чтобы вот не уронить свое достоинство. Вот в армии могут унижать, но тогда дедовщина сильная была. Но если ты как бы показываешь свою силу, и если как бы по правде, ну, есть, конечно, дураки, которые там вот стариковщину вот эту как бы внедряли очень активно, офицеры против этого боролись. Но если ты как бы нормально ведешь и все, ну, стараешься, чтобы было по правде, тогда получается, и тебя начинают уважать, и твои вот сослуживцы, и старослужащие. Но главное, это то, что дает командир, нужно четко выполнять. Если нужно 6 раз подтягиваться, подтягивайся. Если нужно, чтобы в увольнение ты пошел там на несколько часов, 10 раз подтянуться, ты должен. Если ты должен за 40 секунд вскочить, это одеться и стоять в строю, то ты должен в течение 40 секунд уже, значит, стоять в строю. Поэтому вот армия, она дает вот эту четкость, концентрацию. Я благодарен службе в рядах советской армии. Если бы сейчас была возможность, в рядах российской армии служил бы, ну, если было бы мне 18 лет. То есть армия – это школа жизни, это вот воспитание характера. И всегда ты должен думать, если ты о себе не подумаешь, то о тебе никто. Поэтому ты должен и портянки нормально одевать, и бегать там, кроссовки. И если ты невнимательно будешь, тебя просто, ну, по неосторожности могут, ну, пристрелить в карауле, например. Поэтому дисциплина, еще раз, дисциплина.
Это правда. У меня сейчас сын как раз дослуживает в армии. Он закончил, даже не закончил, он отучился на первом курсе, сдал первую сессию, взял академотпуск и ушел служить.
Ну, он, наверное, доволен, да? Он, наверное,
вот
не пишет плохие письма.
Я просто вас слушаю, доволен, прекрасно. Видите? Он говорит, конечно, если бы это была обычная жизнь, было бы лучше, потому что больше свободы и условия жизни другие совершенно, и как-то больше интересов, меньше монотонности, но, тем не менее, он нисколько не жалеет о своем решении, о том, что он это сделал.
Ну, настоящий мужчина. Сейчас кто он... не был,
да,
тот будет.
Да,
кто
да,
был,
да.
Не забудет. 730 дней в сапогах.
Сейчас это ровно в половину меньше. 365. У них даже программки какие-то есть, которые отсчитывают.
Да это же удивляюсь. Что год? Нужно 2-3 года служить. За год практически ничего не
есть. Ну, два, вот мне кажется, 2 много, а 1,5 в самый раз. Потому что полгода они отвыкают от дома, полгода они привыкают уже к тому, что происходит в армии, еще полгода они уже начинают получать удовольствие от самого процесса. И как раз вот эти полгода им не хватает. По-моему, ну, то есть можно сказать, что действительно, не научившись подчиняться, не научишься командовать.
Да, сначала ты должен все выполнять четко, по ранжиру, все от А до Я. Когда ты уже ответственен за все свои действия, которые поручает тебе командир, и тогда ты уже можешь поручать другим выполнять те же самые действия. И в жизни, и в бизнесе, и в политике все так же, все выстроено, везде вертикаль.
Это правда. Вернувшись из армии, вы пошли опять работать?
Да, ну вот я хотел
поступать в университет.
Еще точно я еще не определился, поэтому когда хотели меня мои командиры оставить в армии, уже присвоить звание младший лейтенант, лейтенант, ну я сказал, что уже все, я испытал себя в армии, теперь хочу попробовать на гражданке. Но пришел на гражданку, вернулся на свой родной завод «Звезда». Месяц, пару месяцев думал, но потом посмотрел, вот перечень есть, сборник высших учебных заведений, и там вот увидел, есть вот такой Московский государственный институт международных отношений, ГИМО МИД СССР. Ну, прочитал в разных газетах, журналах, что это самый крутой институт, что там золотая молодежь Советского Союза. Ну, я так подумал, а не попробовать ли мне, не смогу ли я тоже стать этой золотой молодежью. Ну, и приехал вот на парк культуры, здесь вот здание ГИМО, сдал документы, ну, на самый, наверное, сложный факультет, факультет международных отношений, дипломатов где-то. Сердцем ГИМО это вот считается факультет международных отношений, основа основ. Вот. Там восточное отделение очень интересное и самый как бы крутой такой язык японский. Почему японский? Потому что, ну, хотелось в Японию поехать, тогда вот они технику хорошую выпускали, магнитофоны, наверное, сейчас уже никто не знает, двухкассетники, Sharp 3/5,
я
да,
еще
вот,
помню,
ну,
что
вот,
это
вот
такое.
Sharp 3/5 мне хотелось купить на заработки дипломатического работника, и подал документы и поступил. Ну, еще, наверное, влияние оказала книга Всеволода Овчинникова «Ветка сакуры». И Япония всегда она привлекала, потому что, мне кажется, японцы – это не просто какой-то своеобразный народ, это отдельная цивилизация, у них все по-другому.
То есть даже в этом вы все равно выбрали недосягаемую высоту.
Ну да, все время привык. Вот, если ставишь планку немного, ну, невысокую, как-то неинтересно. А когда космическую такой вот космос поставил, вот допрыгнешь, не допрыгнешь. Ну а тогда тоже из Калмыкии, что, после армии, после завода, блата нет, родители, мама ветеринарный врач, отец тоже на производстве. Ну, решил как бы попробовать доказать. Но тут доказать не окружающим, да, меня
себе
никогда не интересует мнение окружающих. Что они думают, как, и сложно, когда там политики все время как бы там вот, ориентируются. Самое главное, если у тебя внутренние принципы есть, вот, ну, твой образ поведения, мышления, да, сознания, ты определяешь, а здесь вот внутренний такой голос сказал, ты должен себе доказать. И ты все время должен доказывать не кому-то, ни родителям, ни детям, ни окружающим, ни одноклассникам, ты купил эту машину или еще более круче. А ты должен все время доказывать себе, что ты вот реализовываешься, потому что ты не вечен в этой жизни, как Будда учил, нельзя ни к чему привыкать, даже к физическому своему телу, рано или поздно ты уйдешь из этой как бы оболочки, и твоя душа дальше как бы переместится. И поэтому, если тебе отвели там 50, 60, 70, 100 или 168 лет, как Шри Али Муслимов, да, прожил, то ты должен как бы доказать самому себя, что ты, ну, недаром вот дышишь этим воздухом, чтобы в следующей жизни говорить, а вот, вот я там чего-то сделал.
То есть вы верите в реинкарнацию души?
Ну, конечно, а как не верить, если вот измеряет человека до смерти, после смерти, да, душа там сколько-то граммов у нас весит, и потом вот вся наша жизнь, вот ненависть, любовь, переживания, это же тоже энергия, тоже вот можно мыслью там стаканы, да, двигать, или о чем-то там переживаешь, твоя мысль как бы трансформируется и материализуется. То есть все наши, вот весь наш внутренний мир, мысли, переживания, это тоже энергия. И даже если быть материалистом, по закону сохранения и передачи энергии, это энергия души вашего второго я духовного, оно все равно должно куда-то переместиться. она может переместиться в кошку, если вы всю жизнь там кошек мучили, за хвостом тягали, да, или в красивый камень, или в звезду, то есть это постоянно вот это вот движение, круговорот атомов, как в свое время писал Константин Эдуардович Циолковский.
Я думаю, что это действительно правда, потому что что-то есть такое за гранью, чего мы еще не знаем, не ощущаем, но просто чувствуем. А я знаю, что вы строили храмы, строили христианские храмы, строили буддийские храмы. Это было по велению души или это было просто как дань народу?
Ну, это тоже себе где-то доказывало, это где-то наказ, может быть, моей бабушки, угу. Был потом бабы Ванги. Вот, бабушка у меня буддистская была, и родители, когда уходили на работу, она на крючок закрывала дверь, я же говорил, что в садик не ходил, потом шторы, из сундука Будду вставала веревочка, подпоясывалась, меня тоже на колени, и вот там Ом Мани Падме Хом, Тартур Суха, вот много мантр таких она знала. И я у нее спрашивал, а что вот мы тут закрываемся на улице, а в Калмыкии не было ни одного буддийского храма тогда. С 43 по 56 год калмыцкий народ был депортирован и провел, значит, ссылку в Сибири. Все храмы были как бы уничтожены, сожжены, ламы репрессированные буддийские, ничего не было. И я говорю, ну может быть на улицу пойти, почему мы закрываемся? Ну тогда вот старшее поколение очень боялось, и тогда считалась религия опиум для народа, и не разрешалось никому молиться в открытую. Я в окно смотрел, я говорю, ну вот давай на улицу выйдем. И она почему-то вот в окно говорила, ну вот вырастешь, построишь храмы и будешь там молиться, и народ будет молиться. И через 20 лет вот я на улице Кирсана Илюмжинова построил, ну и люди поддержали все, построил самый большой буддийский храм в Европе, ну и еще десятки буддийских православных храмов, мечеть, синагогу, костел. С одной стороны, это реализация, да, самого себя, с другой стороны, ну, дань прошлому, что ли, вот я считал тоже, что я ответственен за то, что эти все тысячи, десятки тысяч храмов были вот разрушены, потому что я считал, что я часть этой системы и являюсь частью власти. Ну, я в то время уже президентом Калмыкии был, и вот надо вот народу это вот вернуть. Да, я не разрушал, я не сжигал там храм Христа Спасителя. Это, кстати, в Москве я тоже построил один из храмов, здесь восстановил храм Святого Николая, Николая Чудотворца. Вот в других странах тоже. Ну вот я считал, в Калмыкии это нужно реализовать. С другой стороны, 93-й год, да, разрушение системы, когда одна общественно-экономическая формация на другую меняется. Мы в школе учились, у нас идеология была, мы верили в коммунизм, строили коммунистическое будущее, все. И потом в один день, в 91-м году, раз убрали, сказали, коммунизм вы никогда не построите, Маркс, Ленин тоже. Такого нету, а что вот как бы народу дать, а он же должен всегда видеть свет в конце туннеля, тем более, когда зарплаты по полгода не выплачивались, пенсии не выплачивались, детские пособия, и нужно было дать какой-то моральный ориентир. А самое гениальное, простое, то, что на поверхности как-то лежит, и нужно как бы к прошлому, да, вот к истокам обращаться, и чем такие крепче корни, чем крепче мы на ногах стоим, тем вот крепче и общество. Тем поэтому я обратился к православию, к буддизму, к исламу, к иудаизму, и вот построил все эти храмы, десятки, сотни наших молодых ребят, девушек отправили на Тибет, в Китай, в Индию, к Иосифу Тейшу Далай-Ламе, в Монголию, в Бурятию, в Загорскую духовную семинарию. Все это они вот учились, и я посчитал, что вот этот долг, который вот внутренний есть, вот тем самым я, ну, вот, исправляю карму свою. А карма твоя, она неразрывно связана с кармой народа, общества, потому что мы как вот одно целое. Если каждый начнет о положительном думать и созидать, если чем меньше будет отрицательных мыслей, там вот собака укусила, да, там нужно что-то сделать, или с родственниками поругался, или еще что-то там, чем больше будет позитивного, тем будет добрее и светлее аура, а чем светлее и добрее аура будет, тем, наверное, быстрее Всевышний посмотрят, вот они молятся, вот они о добром думают, они не уничтожают друг друга ракетами, бомбами. Значит, нужно помочь, чтобы добро пришло на эту землю. И в Калмыкии так и случилось. Мы как бы тогда один из отсталых регионов были в Советском Союзе и в России. по количеству дорог с твердым покрытием на последнем месте, по газификации всего несколько населенных пунктов из 236 были газифицированы, футбольного поля не было, ну ничего как бы не было, и вот какая-то тоска такая. И откуда, да, вот эти миллионы и миллиарды могут прийти на строительство дорог, а это же инфраструктурный проект. Это, если ты строишь дороги, если ты проводишь газопроводы, то это инвестиции в будущее, которые, ну, через 100, через 1000 лет. Я помню, когда мы написали план газификации Республики Калмыкия и защищали на комиссии, комитете по инвестициям в «Газпроме», то, ну, действительно, правду сказал тут руководитель комиссии по инвестициям у Миллера Алексея Борисовича, президента «Газпрома», он сказал, что в Калмыкии это строить, там крупных заводов, промышленности нет, а мы же не благотворительная организация «Газпрома», это же должно отбиваться, а Калмыкии, там население 300 тысяч, они вот своей зарплатой это могут рассчитаться с нами, с «Газпромом», только в 2900 каком-то, то есть нам практически тысячи лет нужно было там отрабатывать это все дело, но тем не менее есть социальная политика, нужно было и дороги строить, и все. И когда вот народ больше позитивным, когда вот мы начали шахмат-турниры проводить и приглашать буддийских монахов, и патриарх Московский Вся Руси Алексий II приезжал, тогда митрополит, сейчас вот нынешний патриарх Кирилл, вот они приезжали, его святейшество Далай-Лама, когда ученые приезжали, просветители, и потихонечку вот аура начала меняться на светлую, и пошли, и дороги построили, практически все заасфальтировали, 100% газифицировали, и храмы построили, ну все, Всевышний видит, космос.
У вас бывают минуты слабости, усталости, отчаяния?
Ну, когда спать хочется, вот именно вот в этот момент, где-то между 2-3 часами ночи.
Вы так поздно ложитесь?
Ну, вот я когда вот начал японский язык изучать, здесь действительно нужно, кроме железных нервов, да, вот усидчивости, ну, как у нас профессор Лаврентьев Борис Павлович говорил, железную задницу нужно иметь, ну, вот там 80 тысяч иероглифов зубрить все это дело. И поэтому тогда вот, когда я начал, ну, без суббот, без воскресенья, до 2-3 часов ночи как бы учить иероглифы, ну и привычка сложилась, вот, что нужно поздно ложиться и рано вставать. Да. И такой режим, наверное, это уже с МГИМО у меня, до 3 часов ночи работаю, и где-то в 7 утра встаю. То есть уже на протяжении вот всех этих лет с института я сплю 4 часа.
Где вы черпаете энергию?
Ну,
по всем медицинским канонам усталость должна накапливаться, организм должен в какой-то момент просто выключаться.
Ну, надо, вот я же снова вначале говорил, да, вот снова повторяюсь, как бы внутри себя нужно брать, если вот гармония есть, если ты все время вот стараешься быть в гармонии, но я не трудоголик, я не какой-то там трудовой мазохист. Вот я институт закончил, я ни разу не был в отпуске трудовом. Ни разу не брал больничный, когда я 18 лет отработал президентом Калмыкии, бухгалтер пришел и отпускные. За 18 лет мне выдали отпускные, да, вот я там разбогател, очень много денег. Ну, ни одного выходного дня нет. 1 января я уже утром на работе. Ну, просто нет необходимости. Вот. Ну, нравится, не то, что нравится работать, а чем-то вот заниматься. Есть люди, для которых, вот как в советское время, да, 24 дня ты должен в году вот отдохнуть или восстановиться. Другие там на неделю уезжают или на месяц. Есть такие правила, даже это ГСОТ. И мне как-то вот президент России вот сказал, там, сам, ну, предыдущий президент, это ты нарушаешь это ГСОТ, да, вот должен там в отпуск там уйти и так далее, потому что на меня пожаловались врачи из СКБ, из там, ну, руководители регионов должны быть на учете там все время вот проходить диспансеризацию, а я вот за 18 лет ни разу там не показывался в этой кремлевской больнице, ну просто, ну, времени у меня не было, я просто работал, черпая энергию из-за того, что из одного вида деятельности к другой переходишь. Вот занимаешься там делами республики, потом занимаешься делами ФИДЕ, Всемирной Федерации, потом занимаешься там делами своих друзей, попросили что-то. И вот когда ты перетекаешь из одного вида деятельности в другой, вот это вот и вот является
происходит переключение, отдых. Происходит обмен энергии, и получается, что ты не зацикливаешься на чем-то одном и идешь все время дальше.
И да, и вот именно вот находишь энергию вот за счет как бы себя.
Внутренних ресурсов.
Да, но если учесть то, что я в год посещаю в среднем около 100 стран. От 80-90 стран это норма. И из 365 дней где-то половина я нахожусь в воздухе. Это и смена часовых поясов, то есть завтракаешь там здесь, предположим, обедаешь в другой стране, это Латинская Америка, там где-то плюс 10-11 часов, да, минус 10, Япония.
Вот эти вот часовые
ну, сложно,
пояса,
я же не в качестве туриста приезжаю, я приезжаю сразу же пресс-конференция, ты выходишь из самолета, там летел 12 часов, да, еще разница во времени, да, и сразу с микрофонами, где, что вы скажете, там вот. В этом турнире или вот вы встречаетесь с президентом, потом идешь к президенту, к премьер-министру, пресс-конференции, и вот так потом вечером нужно отдохнуть, а тебе уже нужно быть в другой стране утром, перелетаешь в другую страну. И я часто в некоторых странах в самолете писал там Парагвай, ну на руке так ручкой, Парагвай или Уругвай, потому что когда ты за неделю, ну, в каждой стране 5-6-7 стран, а там же можно говорить, забываю. И чтобы не забыть там журналистам, где вот вы там в Парагвае, там я один раз перепутал, в Индонезии, там в Малайзии, там сказал, еще вот в Якутии был тоже немного, ну там страна на страну, когда вот идет там, ну ничего, так стараюсь в форме быть.
Вам удается. Вы сейчас, вот рассказывая то, что мы все услышали, разрушили все мифы, по сути. Потому что очень многие говорят, что нужно больше отдыхать, нужно соблюдать режим сна и отдыха, и следить за своим здоровьем, восстанавливаться после перелетов. А как раз вы подтверждаете своим примером обратное, что нужно просто делать то, что тебе доставляет удовольствие, от этого получать энергию, на этой энергии жить дальше.
Да, но сейчас эксперимент уже провожу. Пытаюсь вот в сутках 24 часа, да, вот я сейчас пытаюсь доказать, что 25 часов. Вот что возможно сделать за 20 часов, вот там программа, например, которая рассчитана на полтора дня или на два дня. Если, ну, кажешь, планирую, то сегодня, что завтра сделаю. Вот, у меня сначала было вот то, что я там на завтра в течение там 2-3 часов раз
сжали.
Да, сжал в 20 часов, потом что за 2 дня снова сжал. И вот так вот, когда тоже советую вам, вот поэкспериментируйте, если у вас план есть на неделю, вот то, что у вас там расписано на 2 дня, попробуйте вот за один день. Такое удовольствие получите.
У меня бывает иногда такое, когда я делаю действительно больше дел, чем планировала, за короткий промежуток и получаешь такой мощный выброс положительной энергии, потому что ты сам себе доказал, что ты смог это.
И вот эта энергия как
да,
раз пошла на восстановление, не нужно где-нибудь на Мальдивах там вот лежать. Там,
я просто никогда не связывала эти моменты. То есть я понимаю, что я получаю от этого радость, но я никогда не думала, что эта радость может быть настолько мощной и заместительной. Потому что все равно есть какие-то определенные стереотипы, которые в нас закладывают с детства. Родители, общество, друзья, и на которые мы ориентируемся. А действительно, вот этот вот момент слышать себя и чувствовать себя, это очень важно. Мы просто зачастую не всегда к себе прислушиваемся. Мы живем по инерции.
Ну, я называю это взрыв внутренней энергии. Эта энергия может быть и отрицательная, там кто-то что-то неправильно сделал или что, а вот когда ты сам сделал это, взрыв позитивной энергии, и вот как атомная бомба, да, она не должна вот наружу там выйти, бегать по улице, как дурачок, улыбаться всем, вот, какой счастливый, да, ты сделал, или там хвастаться, там что-то выступать, говорить, а вот раз произошло, это что ты сделал, оно вовнутрь, и вот эта вся позитивная энергия, этот взрыв, да, он должен до каждой клеточки дойти.
И ты на этом пойдешь дальше. А я знаю, что вы уезжали даже на Тибет помедитировать и побыть там, прийти в себя, отдохнуть, и вас Далай-Лама отправил обратно, сказал, что у вас другая миссия, вам работать надо.
Ну, было такое, да, давно, лет 10 назад, кажется. Ну, я часто приезжаю в Дарамсалу, вот это, Гималайи, Индия, у его святейшества Далай-Лама, в его резиденции, вы знаете, в 59-м году он вынужден был уйти вот с территории Китая, сейчас на территории Индии находится. И у меня много очень друзей среди монахов, среди ламы. С одним из моих друзей приехали туда, он показал своего друга, тот уже лет 10 там сидит в горах, уже даже научился в медитации чуть-чуть приподниматься на 50 сантиметров, он уже приподнимается над скалой. Вот. Ну, мне тоже решилось тоже, ну, поэкспериментировать, да, уже все вроде бы и тут и по бизнесу что-то достиг, там, в политике, там поработал, думаю, дай-ка я монахом
стану.
А вот
этого я еще не умею.
Да, вот это вот я не умею. Я посмотрел там с открытым ртом, смотрел, как он поднимается над землей, я даже веточку взял, вот так вот попроводил, там все рукой, там вроде ничего нет, это там не иллюзионист Кио, да, ну так вроде бы нормально. Я решил остаться, там много как бы мест для монахов буддийских, и вот там один-два даже около, ну, два дня там был. Ну, там забываешь о времени, там уже время не существует, когда ты начинаешь медитировать, уже все. За весь день только стакан воды и вот полстакана риса. А этот монах научился одно зернышко риса, вот одно зернышко риса, и все, и чуть-чуть воды. Все этого достаточно было. Ну, я тогда съел, наверное, полстакана риса. Ну, потом вот секретарь, помощник его святейшего пришел, взял, и его святейшество говорит: я думал, ну, вы уехали. Но я был на приеме, потом он пошел в горы. Ну, я ему рассказал, да нет, я вот сейчас вот хочу остаться, может быть, на месяц, на два, на три месяца. Ну, так раз подошел к окну, а там у него площадь, там несколько храмов, и вот молятся, там тысячи где-то монахов. Он говорит, вот там вот есть кому молиться, у вас совсем другая карма, вот спускайтесь с горы, пошите, работайте.
И работайте. Вы были прототипом одного из героев сериала «Этногенез». Даже не прототипом, то есть вас упоминали там неоднократно, и в частности упоминались предметы, которыми вы пользовались для того, чтобы достичь определенных успехов в своей жизни. Вот как вы считаете, у вас были какие-то предметы в действительности, в жизни, которые вам помогали аккумулировать энергию?
Ну, вся история человечества, религии, христианства, ну, буддизма, там всегда говорят о каких-то, ну, тот же Гитлер, например, что он экспедиции СС посылал на Тибет, Алтай, да, Шамбалу искал, что-то вот, есть какой-то сосуд, да, священный, или вот хрустальный куб, да, что-то вот возьмешь, и ты вот получишь власть над человечеством, или сам станешь сверхсильным. Это, мне кажется, сказки. Ничего такого нет, ни священных камней, ни каких-то реликвий, таких особых, которые будут вам придавать силы и изменять даже что-то. Нет, они могут чисто психологически, это чисто гипноз, если ты настраиваешься, что это ты подарил какую-то вещь. Вот я позавчера был на могиле Бабы Ванги, 20 лет, как вот она вот умерла. И многие мои друзья просили привезти там вот землю или там вот камешек с могилы Бабы Ванги. Я в свое время привозил и потом встречал людей, как-то очень сильно помогает. И действительно помогает, потому что ты как бы настраиваешься. Да, вот в некоторых книгах там писалось, что у меня что-то там есть. Нет, ничего у меня нет, видите, вот руки вот простые.
Там было написано, да, что вы потом расстались с этими предметами.
Открытые, да. Никогда не было. Ну, дарят, например, вот Свамиджи, один из гуру индийских, вот в прошлом году сделал такое превращение. Он раз так вот посмотрел на мои пальцы, все, и потом вот из воздуха раз, и кольцо появилось у него, золотое, с бриллиантом. И он так быстро надел на палец, говорит, это как бы с космоса, с воздуха пришло, ты должен вот некоторое время походить. И у меня кольцо было, и там знакомые удивлялись, как вот без кольца ходил, вдруг кольцо. Я говорю, ну вот с вами Джи гуру вот посоветовал, я он сказал, значит, надо, ну так вот просто интересно. Ну, таких каких-то вот особых предметов у меня нет. Ну, самый главный предмет это внутри, вот что здесь есть, он должен быть постоянный. И талисманом, и твоим господом, и твоим судьей, там, ну и твоим благодетелем, который однажды скажет: все, хватит, давай отдохни немного, вот тебе подарок там вот на стол, видишь, я материализовал там вот коробка конфет для тебя.
В одном из интервью вы сказали, что все, что вы сделали в своей жизни, вы сделали только на 10%.
Ну, даже меньше, да, 10%, несколько процентов, ну, потому что всегда это десятина, да, мы привыкли отмерять, да, что-то тебе десятина полагается. Ну, я где-то одно время считал, что я свою десятину как бы выполнил, да, то, что вот нужно было сделать, да, вот там храмы построить или там, людям помочь, деньги дать там, на операции, там, кто-то, чтобы в институт поступил. Ну, это, да, было. А вот самореализация, я считаю, что, ну, наверное, процентов, надеюсь, на несколько процентов. Что я считаю, что я только в начале пути своей реализации. Вот все, что я делал до этого, это была как бы подготовка, фундамент. Но для того, чтобы здание построить, фундамент, для того, чтобы дерево вот так разрослось и плодоносить начал, нужно, чтобы корни были. Вот мне кажется, что все это время я вот, ну, корни свои создавал и делал фундамент. И сейчас, кажется, вот фундамент, он нормальный, можно дальше двигаться. Самое главное, что там большие дела вот хочу сделать, да, чтобы фундамент не треснул.
Я нашу программу назвала, что для человека нет ничего невозможного. А сейчас, после разговора с вами, я бы сказала, что и целого мира мало, потому что то, о чем вы говорите, это действительно постоянная жажда испытания себя и жажда познания этого мира. Сделать все время что-то лучше, сделать больше, познать то, что не познано, и добиться каких-то вещей, которые не свойственны или которые умеют другие, а вам это не было дано. И это действительно замечательно, это совершенно удивительная черта характера, которая как раз, наверное, является ключом к вашему успеху.
Ну, когда ты думаешь, кажется, Циолковский еще тоже говорил, что космос внутри нас, когда ты хочешь себя узнать, ну, понятно, мы на Луну куда-то хотим полететь, еще все исследуем, но самый неисследованный предмет сейчас вот у нас, это сам человек, даже наш мозг на несколько процентов он работает. Ну, говорили у Ленина Владимира Ильича Ульянова там 5-6 процентов, да, у нас 2-3 процента. Мы даже не знаем свои возможности. Вот почему, например, ну, случаи такие описываются, там, собака там побежала за мужчиной, а он раз и через трехметровый забор перепрыгнул. А в нормальной жизни как ты можешь запрыгнуть? Он и на метровый, а тут, значит, возможности какие-то заложены. Или раз иногда концентрируемся и мысли другого человека читаем, или там передали мысль, или телепортировались из одного места в другое место. Ну, случается же такое, случается.
У меня самой просто несколько раз было, когда мне из одного места в другое нужно было попасть за определенный промежуток времени, а это было нереально. И тем не менее, я проезжала на машине в два раза быстрее, чем это было возможно. Действительно, у нас есть какие-то резервы скрытые, которыми мы не умеем пользоваться.
Ну, тут, наверное, Альберт Эйнштейн, наверное, правильно сказал, что жизнь можно прожить только двумя способами. Только двумя способами. Первый способ – это не верить в чудеса, что чудес не бывает вообще априори. Или второй способ, что кругом нас одни чудеса.
На этой замечательной ноте мы закончим сегодняшнюю программу. Огромное спасибо, что вы пришли, уделили время в своем плотном графике, рассказали о себе в такой непринужденной манере. И мне было очень приятно с вами пообщаться. И действительно, все, что я слышала сегодня, это, наверное, те вещи, которые я хотела бы рассказать своим детям и направить их именно вот в этом ключе, чтобы они познавали себя и познавали мир через себя. Напоминаю, что в гостях у нас был Кирсан Николаевич Лемжинов. До новых встреч в эфире. Спасибо большое, что были с нами. До свидания.
До свидания. Нужно глоток тебе.
Да. Вот вы представляете,